русских две родины. Наша Русь и Европа. Даже и в том случае, если мы называемся славянофилами, пусть они на меня за это не сердятся. Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже осознанных русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое. Есть общеслужение человечеству. Не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству. Подумайте, и вы согласитесь, что славянофилы признавали то же самое. Вот почему и звали нас быть строже, тверже и ответственнее русскими, именно понимая, что всечеловечность есть главнейшая личная черта и назначение русского. Впрочем, все это требует еще много разъяснения. Уж одно то, что служение общечеловеческой идее и легкомысленное шатание по Европе, добровольно и брюзгливо покинув Отечество, суть две вещи обратно противоположные, а их до сих пор еще смешивают. Напротив, многое. Очень многое из того, что мы взяли из Европы и пересадили к себе, мы не скопировали только как рабы у господ и как непременно требуют того Потугины, а привили к нашему организму, в нашу плоть и кровь. Иное же пережили и даже выстрадали самостоятельно, точь в точь, как те там, на Западе, для которых все это было свое родное. Европейцы этому ни за что не захотят поверить, они нас не знают, да и пока тем лучше. Тем неприметнее и спокойнее совершится необходимый процесс, который впоследствии удивит весь мир. Вот этот-то процесс всего яснее и осязательнее можно выследить отчасти и на отношении нашим к литературам других народов. Ихние поэты нам, по крайней мере, большинству развитых людей наших, точно так же родные, как и им, там, у себя, на Западе. Я утверждаю и повторяю, что всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России. Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт, Диккенс роднее и понятнее русским, чем, например, немцам, хотя, конечно, у нас и десятой доли не расходятся экземпляров этих писателей в переводах, чем в многокнижной Германии. Французский конвент 93-го года, посылая патент на право гражданства немецкому поэту Шиллеру, другу человечества, хоть и сделал тем прекрасный, величавый и пророческий поступок, но и не подозревал, что на другом краю Европы, в варварской России, этот же Шиллер гораздо национальнее и гораздо роднее варварам русским, чем не только в то время во Франции, но даже и потом, во все наше столетие, в котором Шиллера, гражданина французского и друга человечества, знали во Франции лишь профессора словесности, да и то не все, да и то чуть-чуть. А у нас он вместе с Жуковским в душу русскую всосался, клеймо в ней оставил, почти период в истории нашего развития обозначил. Это русское отношение к всемирной литературе есть явление, почти не повторявшееся в других народах в такой степени во всю всемирную историю, и если это свойство есть действительно наша национальная русская особенность, то какой обидчивый патриотизм, какой шовинизм был бы вправе сказать что-либо против этого явления и не захотеть, напротив, заметить в нем прежде всего самого широкого и самого пророческого факта в гаданиях о нашем будущем. О, конечно, многие улыбнутся, может быть, прочтя выше о том значении, которое я придаю Жорж Занду, но смеющиеся будут неправы. Теперь прошло уже довольно времени всем этим минувшим делам, да и сама Жорж Занд умерла старушкой 70 лет и, может быть, давно уже пережив свою славу. Но все то, что в явлении этого поэта составляло новое слово, все, что было всечеловеческого, все это тотчас же в свое время отозвалось у нас, в нашей России, сильным и глубоким впечатлением, не миновало нас, и тем доказала, что всякий поэт, новатор Европы, всякий, прошедший там с новою мыслью и с новою силою, не может не стать тотчас же и русским поэтом, не может миновать русской мысли, не стать почти русскую силою. А впрочем, я вовсе не статью критическую хочу писать о Жорж Занде, а всего только хотел было сказать отошедшей покойнице несколько напутственных слов на ее свежей могиле. Несколько слов о Жорж Занде. Появление Жорж Занда в литературе совпадает с годами моей первой юности. Я очень рад теперь, что это уже так давно было, потому что теперь, слишком 30 лет спустя, можно говорить почти вполне откровенно. Надо заметить, что тогда только это и было позволено. То есть романы, остальное все, чуть не всякая мысль, особенно из Франции, было строжайше запрещено. О, конечно, весьма часто смотреть не умели. Да и откуда бы могли научиться? И Меттерних не умел смотреть, не то что наши подражатели. А потому и проскакивали ужасные вещи. Например, проскочил весь Белинский. Но зато как бы взамен тому, под конец особенно, чтоб не ошибиться, стали запрещать почти что сплошь, так что кончалось, как известно, транспарантами. Но романы все-таки дозволялись и сначала, и в середине, и даже в самом конце. И вот тут-то именно на Жорж Занде оберегатели дали тогда большого маха. Помните вы стихи? Томы Тьера и Рабо он на память знает, и как ярый Мирабо вольность прославляет. Стихи эти чрезвычайно талантливые, даже до редкости, и останутся навсегда, потому что они исторические, но темы драгоценнее, ибо они написаны Денисом Давыдовым, поэтом, литератором и честнейшим русским. Но уж коли Денис Давыдов... И кого же Тьера, за историю революции, разумеется, счел тогда опасным и поместил в стих вместе с каким-то Рабо, был же, стало быть, и такой, я, впрочем, не знаю, то уж, разумеется, слишком мало могло быть тогда официально дозволено. И что же вышло? То, что вторгнулось к нам тогда в форме романов, не только послужило точно так же делу, но, может быть, было, напротив, еще самой опасной формой по тогдашнему времени, потому что на работу, может быть, и не нашлось бы тогда столько охотников, а на Жорж Занда нашлось их тысячами. Здесь надо заметить и то, что у нас, несмотря ни на каких Магнитских или Пранди, еще с прошлого столетия всегда тотчас же становилось известным о всяком интеллектуальном движении в Европе, и тотчас же из высших слоев нашей интеллекции передавалось и массе, хотя чуть-чуть интересующихся и мыслящих людей.